Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Мы продолжаем «Семейный час» на Светлом радио. Здесь Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И отец восьмерых детей, настоятель храма святых Бессеребренников Косьмы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Сегодня, ну вот в честь Дня защиты детей, праздник, который, кстати, был утвержден в Советской России, но до сих пор, в общем, он заставляет задуматься родителей над тем, от чего и как мы должны защищать своих детей.
Ну, это международный день, это не только у нас, это, в общем-то, многие страны мира 1 июня вспоминают о необходимости дать детям прекрасное детство.
Удивительно, потому что я-то помню как раз пионерский лагерь, красные флаги, линейка, день защиты детей и вот эти вот песни про детство. Мне всегда казалось, что это такой очень советский праздник, но не суть. Это хороший повод действительно задуматься о том, как защитить детей от угрозы. Смотрите, отец Федор, у меня вот какой вопрос. Мы сейчас, я надеюсь, уже пережили, оставили позади вот эту борьбу с коронавирусом. И вот эта борьба заставила задуматься меня вот о чем. Единственный способ защитить себя от коронавируса – это переболеть им в наиболее легкой и безопасной для здоровья форме, так, чтобы у тебя выработался иммунитет к этой заразе, чтобы ты больше не заболел в какой-нибудь тяжелой форме. И вот о чем я подумал. Есть много опасностей в этой жизни, есть много каких-то грехов, которые ставят под угрозу и моральное здоровье, и физическое здоровье, и жизнь наших детей. Есть два пути. Запретить.
Оберегать от всего.
Или оберегать от всего, да. Или же, вот сейчас надо как-то очень осторожно, да, вот, допустим, есть опасности в интернете. Можно сказать, вот сюда, сюда, сюда и сюда ни в коем случае не ходи. А есть вариант открыть ему весь этот ужас и мрак, объяснить ему, почему это плохо, убедиться в том, что ребенок сам прошел через вот эту опасность и выработал у себя какой-то иммунитет к этой гадости. Понимаете, о чем я говорю?
Но только это очень страшно.
Я понимаю, но я с этим не могу согласиться со второй позицией. Понимаете, вот я знаю мужчину с детства одного, который развелся с женой, когда ему было 45 лет, потому что он играл в танчики. Вот. Работа у него шла, там осуществлялись продажи, ездить было не надо, все это осуществлялось через интернет. Вот. И он просто жил вот этой жизнью. Она это терпела, пока не начался чемпионат мира по футболу. Вот. Да. Тут она сказала: «Все, милый, больше не могу». Собрала вещи и ушла. И развелась. Понимаете, вот этот сильный, умный мужчина не мог противостоять вот этой игре. Эта игра была сильнее его. Понимаете, эти игры, этот, скажем так, контент, сериальные фильмы, развратный. Его придумывают профессиональные люди, которые получают очень хорошие деньги, проходят хорошее обучение для того, чтобы человек не мог этому сопротивляться и сам хотел его покупать. Если взрослые люди не могут этому сопротивляться, если даже взрослые люди падки там, на любую рекламу, мы видим, как легко можно развести человека с помощью каких-то самых простых манипуляций, да? Вот, то как вы хотите, чтобы это смог преодолеть и вырваться из этого, допустим, 12-летний ребенок? Никак. Он не в состоянии этому сопротивляться. Это все равно, что оставить ребенка там, в средние века один на один с хорошо вооруженным противником, мужчиной, и сказать: ну, ты играешь в войнушку, а вот тебе настоящая война. Давай сопротивляйся. Понятно, что его убьют или уведут в рабство. Понимаете, мы не можем оставить ребенка. Мы можем запретить, закрыть, и это сделать обязательно. Категорически на всех устройствах дома, на всех компьютерах должен стоять родительский контроль обязательно, чтобы он не пускал всю эту гадость. Потому что ребенку достаточно увидеть один раз там, в какие-нибудь 7-8 лет какую-нибудь порнографию, и это разрушит его нравственную жизнь на десятилетия вперед, и это помешает ему создать нормальную семью, потому что, скорее всего, он не устоит в целомудрии. Понимаете, это будет крах, вот эти там 5 минут, они перевернут его всю душу. Конечно, полностью огородить во всех гаджетах мы его не можем. Он может прийти там, к друзьям где-то что-то посмотреть. Вот, кто-то это может включить на уроке информатики в школе, такое тоже бывает. Но все, что мы можем сделать, мы должны сделать. А вот механизмы противостояния греху, их надо заводить. Я вам расскажу такую историю про 90-е годы и про православную одну гимназию, где с родителей брали подписку о том, что ребенок вообще не будет смотреть телевизор. И это было условие, по которому ребенка брали в школу. Вот. И так и было. До тех пор, пока однажды завуч из этой школы не пошла домой, а там достаточно далеко до метро, вот, и не увидела стоящих под дождем осенним, холодным, примерно 15 или 20 детей, у витрины магазина, где продавались видеомагнитофоны и телевизоры, смотрящие какие-то западные или американские фильмы. Вот, мокрые, с промокшими учебниками, совершенно зомбированные дети стоят и смотрят. Понимаете? Потом эти дети вырастают, они уходят в гости к друзьям, и там они играют в компьютерные игры, ну, пока просто не упадут в обморок. Это не выход. С детьми надо смотреть фильмы, надо готовиться, надо проматывать то, что надо проматывать, или там закрывать им глаза. Надо им это объяснять, надо учить их смотреть и искать хорошие фильмы, получать от этого удовольствие и делать это не обвально, а вот, допустим, раз в неделю, два раза в неделю. А так отмечать, допустим, у нас такое есть понятие в семье – воскресный фильм. И у нас есть еще понятие – воскресное время. Это время, да, это время компьютерной игры. Проанализировав ситуацию с компьютерными играми и с нашими прихожанами, старшими моих детей, я понял, что им надо дать играть в ту игру, которую я знаю, там не в стрелялку, допустим, а в стратегию, раз в неделю, полтора часа или час двадцать. Вот. Чтобы у них это действительно было как прививка. У них нет уже такого ажиотажа вокруг компьютерной игры. Они спокойно с этим справляются. Вот это не такой невероятно манящий запретный плод. Но при этом мы все равно продолжаем контролировать. Во-первых, это рычаг воздействия. Да, это наказание. Если ты там плохо себя очень ведешь, значит, минус воскресное время. Во-вторых, как ни странно, фильмы – это способ построить сердечную связь с вашим ребенком. Опять я возвращаюсь к этой формуле. Ну, для меня она главная. Вот я могу рассказать вам историю про семью, где ребенок был затравлен в школе в 8-9 классе, пришло, и был на грани психического срыва. Там пришлось обращаться к психиатру. Ребенка взяли на домашнее обучение, и мать с этим ребенком вот поняла, что просто он закрылся, подросток, ни о чем не говорит, и внутри там у него происходят процессы просто разрушительные. Она стала с этим ребенком смотреть сериалы. Английские сериалы про дворянские гнезда. И обсуждать. Поздно ложиться. Мама все равно рано вставала, ребенок, поскольку в школу не ездил, мог попозже встать, чем остальные дети. Вот. И медленно-медленно, постепенно ребенка, вот, держась за это, удалось восстановить доверие, связь. Ребенок снова расцвел, раскрылся, восстановились отношения, понимаете? То есть с этим совсем надо работать. Да, все мне позволено, ничто не должно обладать мною. Вот я не должен быть в плену, как тот человек, у которого ушла жена, потому что он играл в танки. Это плен. Но при этом, конечно, у меня должен быть иммунитет. Вот вы правильно сказали, что переболеть в легкой форме. Конечно, лучше бы без компьютерных игр вообще. Лучше бы без них жить, лучше, значит. Но наши дети уже без них не будут жить никогда, понимаете? Поэтому надо им сделать эту прививку от них.
Отец Федор, а если мы сейчас оставим в стороне гаджеты и кинофильмы и обратимся к другой истории, которая, опять же, связана с естественным желанием многих современных родителей максимально своих детей развивать. Вот смотрите, опять же, да, чем больше ребенок занят, тем меньше у него времени на, простите за выражение, всякую дурь. Поэтому пусть у него будут кружки, пусть у него будут секции, пусть у него будет расписан день, пусть у него будет расписана неделя, пусть будет расписан месяц и год. И родители, ну, сознательные родители стараются максимально дать своему ребенку из этих соображений, заполняя его временное пространство. Опять же, я вспоминаю свое относительно свободное детство. Да? Я как ненормальная училась в школе, мне было все надо, я рвала зубами, мне было все интересно, причем в разных направлениях, и математика, и русский, и литература, и языки, и физика, и химия – не суть. Но у меня было всегда свободное время, которое я могла потратить на то, чтобы ничего не делать. Я там, извините, пожалуйста, со звездами разговаривала, например. Я там письма писала несуществующим людям. И вот этот мой мир, он мне был невероятно дорог. И, может быть, конечно, это будет сейчас моим большим преувеличением. Мне кажется, что в моем становлении это было очень важным моментом. Вот сейчас, когда у ребенка этого свободного пространства не так много, потому что, понятно, соблазнов много, поэтому родители пытаются, у меня все-таки в моем детстве не было свободного интернета, родители пытаются максимально застолбить его время полезными занятиями, развивающими и так далее. Но как найти вот эту золотую середину? И нужно ли вот это свободное пространство, когда ребенок может, как кажется, ничего не делать, а на самом деле внутри в этот момент идет какая-то очень важная внутренняя работа? Или она и так будет идти при любом раскладе?
Ну, во-первых, вы сейчас описали своих прекрасных родителей, то есть физика, химия, литература и разговор со звездами, и у вас, ваша дочка, получится замечательный радиоведущий. Вот они молодцы, что у них все получилось. Вы знаете, нет, во-первых, не надо заполнять интернет чем-то важным, полезным. Интернет надо давать ребенку на то время, пока он ему абсолютно необходим по учебе, и все. Потом надо брать роутер и прятать его куда-нибудь. У нас этим занимается моя супруга. Если матушка Мила взяла роутер, то его никто не найдет. Даже если найдет, не посмеет включить. Тогда начинается чтение книг, тогда начинаются игры, тогда начинается рисование. То есть это опять вот тот самый родительский контроль, но уже не в прямом смысле этого слова, как техническое средство ограничения контента, да? А вот такой, да, вот тебе 40 минут нужно сегодня, чтобы сделать уроки. Ты все посмотрел? До свидания, я выключаю. И выключать. И на весь этот вопеж, который поднимается, не обращать внимания. Ребенок потом скажет спасибо, мы надеемся. Если не скажет, все равно мы понимаем, что мы в этом правы. То, что касается выбора, чем ему заниматься, да, это очень важно. Очень важно, чтобы ребенок занимался тем, что ему интересно, помимо школы. Вот, кстати, об уважении ребенка я до сих пор помню, как папа и мама спрашивают меня: Федя, скажи, пожалуйста, вот ты, скорее всего, не выдерживаешь школу, музыку и рисование. Надо выбрать или рисование, или музыку. Что ты выбираешь? Знаете, вот стоит папа, который знает все, мама, которая знает все. И вдруг они у меня спрашивают. А мне там 12 лет, например. Даже раньше, наверное, 10. И я говорю: рисование. Он говорит: хорошо. Прекращается музыка, и я весь ухожу в рисование. И я вот это как уважение к себе, я это запомнил навсегда, понимаете? Вот оно, да? То есть что-то папа и мама понимают, что надо. А какая-то часть, она должна быть в свободном решении ребенка. Потому что, ну, вы хотите, чтобы ваш ребенок так же, как и вы, занимался все детство самбо. Понимаете, а он не хочет. Он каллиграфией хочет заниматься, он так постигает мир. Ну, не надо на него давить. Немножко, если удастся, полтора годика позаниматься, чтобы какая-то небольшая хотя бы спортивная культура была физическая, это полезно. Объяснить ему, что самураи, прежде чем заниматься каллиграфией, занимались всегда боевыми искусствами. Вот, что это шло у них параллельно. Всегда это одно и то же обучение. Просто и тело, и душа учатся одним и тем же вещам. Вот, но вот уважать и давать ему возможность решать. А еще, конечно, очень важно, чтобы у него было время без вас. Чтобы он вот делал или ничего не делал. Вот вы разговариваете со звездами. Удивительный какой образ. Понимаете, там я рисовал в детстве, или я читал свои книги, вот, или я просто гулял, или я гулял с друзьями. Ведь само общение, оно тоже с друзьями очень ценно. Вот то, что вы описали, когда у ребенка заткнуто все время какими-то делами, оно приводит к тому, что, заканчивая школу, он почти не имеет друзей, потому что невозможно приобрести в детстве друга, если у вас нет времени и места, где вы с ним просто общаетесь, просто, как сейчас говорят, тусуетесь. Я, кстати, это понял очень хорошо на воскресной школе, на нашей приходской воскресной школе. Вот воскресная школа – это чаще всего место передачи знаний о Боге, о церкви, о заповедях Божьих, да, от взрослых христиан маленьким христианам. Вот кажется, что это единственная цель воскресной школы. Нет, не так. Цель воскресной школы вторая и тоже очень важная – это чтобы ребенок нашел себе друзей, единомышленников по вере. Для этого надо, чтобы были какие-то мероприятия, где уже батюшка замолчал и чуть-чуть отошел в сторону, и дети занимаются чем хотят. Ну, без греха, но чем хотят, да? Поют песни у костра там. Вот мы ходим в байдарочные походы, но в этом году не получится по объективным причинам. Даже в воскресной школе должен быть кабинет, который называется «Клуб ветеранов воскресной школы». Вот у нас такой есть. Ко мне просто однажды мой сын подошел, сейчас которому уже 25 лет, когда вот он заканчивал воскресную школу, сказал: «Пап, ну нам уже все объяснили по 3-4 раза, можно мы просто посидим?» Понимаете? Конечно, можно. Вот гитара, вот чайник, вот телевизор. Это нельзя, это нельзя, это нельзя. А остальное можно, пожалуйста. И вы знаете, они приезжают в храм, и они потом вот на это знакомство с верующими, с христианами, они опираются всю последующую жизнь, они действительно дружат. Вот они пришли в институт, а там ни одного верующего человека, они пришли в училище, там, на работу, а там все другое, понимаете, на кого ему опереться? А вот он с детства ходит в походы с этим вот мальчиком из воскресной школы, они с ним лучшие друзья. И у них есть мир, где они встречаются, потом они становятся крестными друг у друга, там кто-то создает семьи, вот, так и ездят друг к другу, куда-то вместе ходят. То есть вот это общение с друзьями под легким контролем, чтобы не было греха, повторюсь, да, а дальше не надо вмешиваться. Они общаются уже не о том, о чем мы общались в 70-е и в 90-е. Это совершенно другие темы уже. Пусть будут эти темы.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на Светлом радио. Здесь Алла Митрофанова, Александр Ананьев и протоиерей Федор Бородин. Вот я очень благодарен вам за то, что вы рассказали эту историю про воскресную школу. Я подумал, что для человека верующего, для родителя верующего, это может быть, в общем-то, универсальным рецептом, как защитить ребенка и при этом не лишить его, знаете, какой-то социализации. Одна моя знакомая пожаловалась, что ее дочь констатировала у себя полное отсутствие друзей и полное отсутствие какой-либо социализации. Она грустно сказала: «У меня нет друзей в классе, у меня нет друзей в школе». На что мама спросила: «А почему у тебя нет друзей?» И она рассказала диковатую историю, отец Федор. Она говорит: «Но ты понимаешь, мам, у моих одноклассников есть традиция ходить на вписки». Неожиданное слово, которое означает буквально то, что дети собираются в одной из квартир, в которой нет родителей, ну и, по сути, занимаются, как вы сказали, что без греха, надеюсь, тем, чем они захотят заниматься. Смотрят телевизор, играют в компьютерные игры, едят какие-нибудь чипсы и, в общем, общаются в свое удовольствие. Конечно же, мама не разрешает своей дочке ходить на эти самые вписки, потому что, ну, это небезопасно в конечном итоге, бесконтрольные вот эти вот собираться на квартире у каких-то непонятных детей. Но обратная сторона этого – это действительно отсутствие социализации. И вот этот вот вариант с воскресной школой может быть действительно довольно универсальным рецептом, но, наверное, не единственным. Как защитить ребенка, но при этом не оградить его совсем от внешнего мира, чтобы к 21 году девочка или мальчик осознали, что у них нет друзей, они не умеют общаться, им комфортнее сидеть дома за компьютером, за книжкой, за смартфоном и, в общем, к 40 годам завести себе 4 кошки.
Быть 40 лет одиноким и с 4 кошками – это лучше, чем попасть на вписки в 12 лет, потому что у вас по поводу этого мероприятия розовые очки, Александр. На самом деле, обычно они заканчиваются развратными действиями, вот эти вписки. Вот. И, к сожалению, они организуются уже развращенными подростками или юношами, девушками именно для этого, для того, чтобы развратить и того, кто еще не такой. И здесь, конечно, очень важно, чтобы у ребенка был взгляд верующего человека. Понимаете, вот я в этой ситуации был. Я когда осознал себя верующим человеком, это было примерно... Ну, вот я понял, что есть вот верующие люди, а есть неверующие люди, да, что я другой. Да, это было примерно в 8 классе. И все мои друзья как раз, хорошие очень люди, они постепенно, там, 9-10 класс, они стали погружаться в, ну, вот такую вот родовую жизнь, скажем так. И как-то само собой разумеется, вот я понял, что, ребят, вот там по крышам лазит со мной, вот эти болты, о которых вы говорили, да, пожалуйста, там даже подраться там куда-нибудь, это зовите. А вот это без меня. И мы с уважением на время, пока они шли вот на такие дела, мы расставались. Понимаете, вот что, нет, я в этом я не участвую, да, потому что я, вот у меня есть моя система ценностей, кто-то от меня отвернулся и перестал со мной дружить, как с человеком неинтересным, но самые дорогие мне люди остались, и они остались до сих пор, понимаете, они прихожане нашего храма, и я у них крестную их детей, и я их венчал потом с их женами. Вот. И мы потом с ними сидели и говорили о том, что если бы меньше было вот этих вот романов до, то было бы значительно проще с женами и в семье. Они это понимают сейчас. Вот. Очень важно объяснить ребенку, что ты дружишь до определенного предела. Ты не осуждаешь. Ты просто говоришь, это без меня. И тот, кому ты нужен, он останется твоим другом. Он потом к тебе придет, потому что любая сильная позиция, понимаете, любая сильная система взглядов, которая себя отставит, она вызывает уважение. Вот этого человека есть в принципе, а у этого нету. Вот эта девочка для того, чтобы попасть в компанию, она готова на все, и этот мальчик готов на все. Кто его будет уважать, этого ребенка? Не будет его уважать. А этот не готов, он сказал нет. Это вызывает уважение. И надо сказать, что да, я тебя отпущу, но вот то-то, 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 то-то. Ты готов к этому? Понимаете? И тут уже надо смотреть, ребенок действительно к этому готов или нет. В чем-то остановить, куда-то не пустить. Но, может быть, надо подбирать. Вот вы видите, допустим, что ваш ребенок зацепился во время какого-то летнего мероприятия вот за этого ребенка. Из другой семьи, из другого района. Постройте связь с родителями, организуйте что-нибудь вместе. Они ведь тоже хотят, чтобы их ребенок дружил с приличными людьми. Давайте вместе запишем их в такую-то секцию. Там они будут готовиться там, в такой-то институт вместе ездить на подготовительные курсы. Или там, ходить вместе там, на такой-то вид спорта. Или туда-то вместе ездить. То есть этим тоже в это надо вкладываться, этим надо заниматься. То есть это родительская работа. И искать такие контакты, чтобы потом ребенок на это опирался. Мы, вот я повторяю, мы ходим, как бы у меня у моих детей все друзья это приходские друзья, ну, школьные еще. Приходские очень крепкие связи. Вот там, допустим, старшему 27. У него друзья из прихода, еще армейские друзья. Да, он там крестный у кого-то, они друг друга выручают, они встречаются и играют настольные игры, поют песни. Им важно просто, они любят друг друга все. И они вспоминают, как 15 там, лет назад, 18 лет назад, они вместе гребли, там, будучи еще маленькими карапузами. Понимаете, это для них вот... А мы там утренние, вечерние молитвы читали. То есть, это было такое христианское общение, но ненавязчивое. То есть, мы там не делали 300 поклонов в минуту там, и 5 акафистов в день. Да? Вот. А мы, вот столько, сколько ребенок может выдержать. Но дух был христианский там. Вот. И они попробовали этого, и они это сохранили, и дружбу сохранили. То есть, этим надо работать. Конечно, если мама скинула свою дочку куда-то, вот, загрузила ее так, чтобы у нее продуха не было, потому что так спокойнее, а потом, что она удивляется, что у нее друзей нет? Вот, а потом ведь, понимаете, опять, что такое искусство дружить? Что такое искусство дружить? Понимаете, оно начинается с умения заткнуться. Друг от слова «другой». Ты должен почувствовать, что он другой, не такой, как ты, не переделывать его под себя, не пользоваться этим человеком, а уважать его как другого, и он должен это чувствовать. То есть мешает дружить нашим детям эгоизм их, который они увидели у нас и повторяют. То есть и умение любить, ведь дружба – это вид любви. Просто вот он такой. Вот. Конечно, начинается с самоограничения, но ты помолчи, человеку плохо. Тебе не интересно то, что этому человеку интересно. Но ты послушай, попытайся вникнуть, если он тебе дорог. И ты ему будешь дорог тоже. То есть это какие-то все равно умения дружить, это все равно какие-то внутренние вещи, понимаете? Вот, внутренние, нет, скажем так, это внутренние христианские навыки.
Отец Федор, короткий вопрос, у нас осталась буквально минутка. Друзей для своих детей выбирают сами дети или их родители? Вот в вашем случае как происходит?
Выбрали дети, но мы создавали для этого возможность, скажем так.
Они выбирали, а вы показывали, где выбирать.
А мы нет, мы обслуживали территорию, чтобы они сдружились вот так вот. Мы создавали мероприятие, мы создавали площадку во времени и пространстве. А они подружились вот не с теми, с кем на первый взгляд они вот сейчас прямо раз. А вот как-то это настолько таинственно, понимаете, как сердце прилепляется к другому сердцу и в любви, и в дружбе. Что не всегда вот, вот хорошая семья, вот сейчас нет, а вот подружились с другими. Ну, подружились ведь. А с теми остались просто приятелями.
То есть, другими словами, вы готовите на ужин рыбу и мясо, а уже дети сами выбирают, чего они будут. Рыбу, приготовленную вами, или мясо, вами же приготовленное.
Да, да, да. А я ем то, что останется.
Прекрасное завершение нашей беседы. Час вашей компании, отец Федор, пролетел совершенно незаметно. Буквально в одном предложении. Чего вы пожелаете родителям, которые боятся сейчас за своих детей?
Вы знаете, я посоветую прежде всего вместе с ними молиться. Вот, может быть, это не пожелание, но если вы утром не получается, вы молитесь с ними вместе вечером. Сердечно, глубоко и, может быть, недолго. Вместе читайте маленький отрывочек из Евангелия и обсуждайте. И вот с этого начнется постоянное возобновление сердечной связи, которая поможет решить любые вопросы, понимаете? Вот если есть сердечная связь, то ребенок вам принесет свои проблемы, и вы с любовью ему поможете разобраться. А если сердечной связи нету, то вы ни в чем ему не поможете. Вы будете как машина, у которой руль и педали не связаны с колесами никак. Вы нажимаете, крутите, она едет куда хочет. Понимаете? А вот эту сердечную связь, ее надо строить заранее. С детства, с 3 лет, с 2 лет, с года, с 5, с 12. Постоянно пробиваться вот на эту... Это даже не дружба, это нечто большее. Вот родительская и детская любовь. Где двое-трое собраны во имя мое, там я посреди их, это и родительство тоже, понимаете? Господь приходит и врачует все наши недостатки. И еще второе, не бойтесь, не стесняйтесь просить у детей прощения, если вы виноваты. Этим только укрепляется ваш авторитет.
Спасибо вам большое, отец Федор. Беседа, по-моему, получилась очень полезная и очень радостная. А сегодня мы беседовали о том, как и от чего защищать своих детей и как не совершить ошибок, защищая их от внешних и внутренних угроз, с настоятелем храма святых Бессеребренников Косьмы и Дамиана на Моросейке, отцом 8 детей, протоиереем Федором Бородиным. Спасибо вам большое.
Спасибо большое, до свидания. Пойду попрошу свою дочку поговорить со звездами.
И от нас тоже попросите прощения за то, что отняли отца у детей. Сегодня с вами была Алла Митрофанова.
Александра Ананьев.
Слушайте нашу программу на сайте radiovera.ru и в эфире Светлого радио.
До свидания.
До новых встреч.
Семейный час на радио «Вера».